Мы приветствуем всех, кто оказался на канале «Живой гвоздь». Меня зовут Елена Сервитас, и мой гость сегодня Гасан Гусейнов, филолог, историк культуры. Гасан, спасибо, что согласились на это интервью.
Спасибо за приглашение, Елена. Очень рад вас видеть.
Гасан, я начала вспоминать, когда мы с вами впервые вживую увиделись, это была какая-то другая страна. То есть я для себя, ну, я посмотрела на эти фотографии, мы же с вами встретились на митинге, вы помните, в поддержку Алексея Навального, столько светлых лиц, дивные речи и какая-то надежда. Но вот та страна, в которой я, по крайней мере, родилась и выросла, мне кажется, она уже больше не существует. А вы как считаете?
Ну, страны меняются, конечно. Есть люди, которые, я вот сейчас много читаю всяких мемуаров, в том числе мемуаров о Первой мировой войне, о последствиях Первой мировой войны, о революции. И многие люди писали тогда, чуть больше 100 лет назад, что вот прежней страны больше нет, сейчас совсем другая страна. И о России так говорят иногда, да, что это страна, в которой за несколько дней могут произойти изменения, такие изменения, после которых все говорят, что все, страна стала другой, а через несколько десятилетий выясняется, что это страна, в которой ничего не меняется столетиями. Да? То есть, с одной стороны, да, многое очень изменилось, а с другой стороны, может быть, изменились мы сами, а не страна. Страна осталась такой, какой она была 100 лет назад. И вот это очень печально, что многие люди не чувствуют себя в своей тарелке, в своей стране, в своей тарелке. Я уже не говорю о тех, кто оказался за ее пределами. Так что это такой большой вопрос. Если нас слушает кто-то и смотрит кто-то, кто глубоко уязвлен вообще всем происходящим и при этом находится в России, то, я думаю, многие из этих людей будут раздражены самим фактом, что мы это с вами обсуждаем. Потому что раз вы находитесь за пределами России, это не ваше дело.
Я с этим сталкивалась еще до 2014 года, что бы я ни обсуждала. И там Навальный, и, я не знаю, все что угодно.
Да, совершенно верно. Это связано просто с тем, что вот, скажем, в конце 80-х, в начале 90-х годов существовало некоторое общее «мы». Оно объединяло очень многих людей. А вот по прошествии жизни одного поколения, в сущности, да, вот это 30 лет прошло, и за эти 30 лет расхождение между людьми, которые 30 лет назад чувствовали себя вместе находящимися, это расхождение стало очень глубоким, разрыв произошел между многими людьми. И как его понимать, разные люди понимают по-разному. Социологи дадут свои объяснения, философы дадут свои объяснения. Я думаю, что сейчас изнутри процесса я не смог бы описать это адекватно. Я вижу только то, что я сам вижу, и то, что видят близкие мне люди. А понимание других людей, которое мне чуждо, враждебно, я его стараюсь игнорировать. Так же, как они стараются игнорировать то, что думаю я. Эта ситуация, я не хочу громких слов производить, но это ситуация некоторого разрыва связей. Да, истончение. Иногда нет разрыва, а есть такое истончение отношений, когда эти нити не связывают уже людей вместе. Вроде бы говорят на одном языке, но на самом деле язык этот у них уже давно не один. И языки эти разные. Так что мы наблюдаем вот такой процесс, который болезнен лично для каждого. И вот та зимняя потрясающая встреча, которая у нас была, и мы тогда бегали по городу, проходя сквозь какие-то кордоны, да, были перекрыты разные улицы, мы не были уверены, что мы встретимся, вы были с мужем, мы были в большой компании друзей, и я тоже был с женой и с товарищами, которых не видел много лет перед этим. И потом оказалось, что мы все по-разному вспоминаем об этом. И да, моя дочь, которая тоже была тогда там, она вспоминает одно, а я вспоминаю другое. Это тоже знак того, что мы по-разному видим этот мир, очень по-разному видим. Каждый, как астронавт в своей капсуле и летит куда-то. Кто-то оторвался от корабля, кто-то остался в корабле. Да, необыкновенная ситуация. Да, такого еще никогда мое поколение не переживало.
Гасан, когда вы говорите про истончение связей, это же не только истончение связей между, я не знаю, ну, людьми, там, либерально настроенными, как бы это сейчас не прозвучало странно, потому что для многих, да, это слово ругательное, и для тех, кто там поддерживает специальную операцию, войну, потому что специальная операция – это их, как бы, да, дискурс, а тех, кто поддерживает войну. Но истончение связи произошло между людьми, которые, ну, я считала, допустим, из там, своего круга, людей с похожими взглядами, фундаментальные ценности одинаковые, там, война – это ужасно. То есть для, ну, и тут, когда ты открываешь Facebook, и ты смотришь, уехавшие ругают оставшихся, оставшиеся говорят, вы там никакого права не имеете. Mm-hmm. Вот эти связи тоже очень жалко терять. Когда, например, мы смотрим на белую эмиграцию, так как вы как историк, такое между ними могло происходить? Наверняка же происходило. Кто-то там ругал поэтов оставшихся, кто-то говорил, что ну, вот у нас шанс есть, у вас нет, вам не повезло.
Да, ну, конечно, были эти разрывы между людьми, но дело в том, что принципиальное отличие одно было. Дело в том, что разрыв связи между многими был таким суровым, контакты прекращались, люди переставали писать друг другу письма, и в конечном счете то, что мы называем железным занавесом, да, этот железный занавес возник, правда, только в конце примерно 20-х годов, в самом конце 20-х годов, в 27-28 году прошлого столетия. И потом этот железный занавес был вот настоящим. Связи были, так сказать, воображаемые по большей части. Мало кто поддерживал переписку. Но разрывы такие тоже были, конечно. И когда в 60-х годах 20 века появились, в Москве еще только появились первые эмигранты этой первой волны, и мы с ними разговаривали, могли встречаться в разных местах, и мы обнаруживали, что мы жили совершенно в разных мирах, и язык уже был другим. Люди, попавшие из Советской России в 20-е годы, попавшие куда-то во Францию или в Соединенные Штаты, они действительно были рассеяны по свету. И каких-то организаций, каких-то общих проектов, в общем, никаких не было. Если не считать мелкие в Восточной Европе преимущественно проекты каких-то школ, университетов, технических училищ. Но потом все это кончилось с началом Второй мировой войны и даже еще раньше. Так что выброшенные за пределы Советской России люди из России, так сказать, прежней, царской, они, в общем, никакого сообщества такого создать не смогли. И у этого очень много причин. Одна из главных причин состоит в том, что была целенаправленная деятельность НКВД по ликвидации таких образований. Да? И эти люди внедрялись в организации иммигрантские, и эти иммигрантские организации изнутри разрушали, убивали людей и так далее. То есть это была такая очень распространенная, очень целенаправленная практика. Кроме того, не стоит забывать, что произошла до некоторой степени классовая, так сказать, смена населения. Да? То есть вся была почти целиком ликвидирована аристократия, там, купечество, лица духовного звания, вообще вся такая религиозная вырезана часть общества. Потом были ликвидированы крестьяне, не только зажиточные, но вообще крестьянство как класс было ликвидировано и заменено колхозниками. И потом были репрессии в отношении меньшинств многих других. То есть советская власть в самом начале просто физически ликвидировала тех, кто мешал ей на пути. В общем, почти ничего подобного сейчас нет. К счастью, хотя, конечно, есть процессы, отдаленно напоминающие то, что было, и мы прекрасно понимаем, что есть страны там, на территории Российской Федерации, которые понесли не меньший урон, чем при советской власти, да, например, Чечня. Да, так что здесь очень, очень много общего, но и есть различия.
А когда вы говорили, что они не смогли создать связи, вот эти несколько волн миграции, не смогли создать это сообщество тех людей, которые уехали, скажем, после 24 февраля, смогут ли они создать эти связи с теми, кто уехал после 2014-го, с теми, кто уехал там в марте или потом в сентябре, кто уезжает сейчас? Это все-таки огромный, мне кажется, такой пласт. Может быть, мне так кажется. Может быть, на самом деле их не так много. Смогут ли они как-то объединиться, как вы думаете?
Вы знаете, во-первых, не так много людей. Даже если такие самые дать оптимистические с точки зрения этих людей оценки, там, 2 миллиона, или пессимистические с точки зрения остающихся, 2 миллиона – это не так много людей. Вы понимаете, ведь это все происходит на фоне такой настоящей трагедии, да, и это трагедия Украины. Это 8 миллионов только зарегистрированных беженцев. А это тоже часть бывшего Советского Союза. То есть не нужно забывать, что если говорить в таких рамках или о рамках больших исторических или таких геоисторических, да, географических и исторических, то окажется, что внутри этого процесса ухода вот с этой территории бывшего Советского Союза примерно 10 миллионов людей в течение полутора лет, та часть, которая ушла из Российской Федерации, она сама по себе представляет собой меньшинство этого потока. Большинство в этом потоке – это украинцы или русскоговорящие украинцы, или украинцы, говорящие на украинском языке. Да? Это жители другой страны. Вот в их диаспоре, частью их диаспоры является эта новая российская диаспора. Это одна сторона. А другая сторона состоит в том, что современный человек очень не похож на человека начала 20 века. И в плане мобильности, и в плане своей, так сказать, многоязычности. Вот то время было временем, когда вот образованные люди, образованный класс уезжал. Да, это были люди, знавшие несколько языков и так далее. А сейчас это общее место для всех. Вы это прекрасно знаете. И по себе, и по своему окружению масса студентов, которые говорят на 3-4 языках совершенно спокойно, они легко интегрируются в любом сообществе, и им совершенно неохота многим из этих людей тащить за собой груз своей страны, которая, в общем, для них перестала быть чем-то ценным, потому что они... Наоборот, они убежали от этого. И вот это действительно грозная такая нависающая над, например, людьми моего поколения вещь. Потому что молодые люди не обязательно будут с интересом относиться к предмету твоих интересов или твоей научной работы или твоего интереса к русскому языку. Они скажут, да знаешь, мы в Германии, мы в Соединенных Штатах, мы во Франции. У нас здесь есть вообще чем заняться. Здесь большая современная культура, где никто не будет нас учить традиционным ценностям, никто не будет лезть к нам в постель, никто не будет говорить нам, к какому полу мы должны принадлежать, вот, да, должны ли мы быть мужчинами или женщинами, а мы можем выбрать сами что-то. Да, то есть вот никто не будет говорить, как правильно, какой религии надо там придерживаться.
Но между тем в этих странах люди себя идентифицируют, я не знаю, как француз, испанец, итальянец, швейцарец. То есть эти люди в том обществе, в которое они попали, нужно будет как-то для себя решить.
Да, совершенно верно. Но вместе с тем, вот общее, так сказать, общее правило такое, что никто тебе-то не навязывает этого. Тебе не скажут, что ты должен стать непременно, чтобы жить в Испании, ты должен стать испанцем. Или чтобы жить в Германии, ты должен стать немцем. Такого требования тебе предъявлять никто не будет.
Но все равно спросят, откуда ты? Сейчас спросят, кто твой папа и кто твоя мама? Не правда ли? Это же важный вопрос.
Это очень важный вопрос. Но на этот вопрос все будут отвечать по-разному. И я должен сказать, что я сам сталкивался с этим, да, потому что для кого-то я русский, а для кого-то я еврей, а для кого-то я кавказец или там азербайджанец, да? А для кого-то я немец, потому что я долго прожил в Германии. Так что вообще вопрос об идентичности, он сейчас, по моим наблюдениям, уходит на второй план. Потому что понятно, что каждый человек в зависимости от тех языков, на которых он говорит, в зависимости от своего круга интересов даже просто, от какой-то траектории, которую он сам для себя выбирает, он выбирает для себя и подходящую для данного момента идентичность. Чтобы она была привязана к какому-то происхождению или к тому месту, вот, где ты родился, там ты должен и пригодиться – Этого я не вижу. И это изменение, к которому мир еще не очень готов. И вы сами знаете, как сейчас об этом говорят в Европе, где действительно огромная проблема беженцев, но это такая техническая проблема, за которой встают потом вещи, связанные с образованием, с необходимостью поддерживать какой-то уровень жизни людей, которые оказались выброшенными из своих привычных гнезд. Огромная ответственность лежит на самом человеке, за свою семью, за своих детей. И это то, к чему многие не готовы. Потому что многим кажется, многим из тех, кто живет вот в этой идентитарной модели, да, вот кто я, раз я это, то я должен действовать так-то и так-то. Они не могут эту личную ответственность как-то принять, они не готовы. Они ждут, что вот государство что-то сделает. Или эта страна, которая меня приняла, что-то для меня сделает. Какое-то сообщество что-то будет для меня делать. А что ты сам будешь делать для себя? Да, вот это, на этот вопрос многие не готовы ответить.
Гасан, когда мы с вами говорим, что есть 2 миллиона беженцев из России и 8 миллионов из Украины, и мы сейчас их объединили, нас с вами обвинят потом в имперской стенке. Еще раз, мы это раз, много раз видели, потому что любое публичное высказывание сейчас имеет очень страшные последствия. Вот, я не знаю, вы можете объяснить, почему наши мальчики это не окей? Вот нельзя сказать, что мы с Украиной только до первого поворота, до того, как Путин. Вы видите, что происходит? Там на Виктора Шендеровича вылили кетчуп сейчас. Как, не знаю, модерировать свой дискурс? Почему есть вещи, которые говорить нельзя? Вернее, не почему, а как их избежать? Как быть аккуратным, чтобы никого не обидеть?
Вы знаете, дело в том, что многие любят цитировать Витгенштейна, Людвига Витгенштейна, такого загадочного философа 20 века, многими любимого, у которого есть замечательная фраза: о чем нельзя говорить, о том следует молчать. Вот дело в том, что мы привыкли, мы с вами, как часть русскоязычного сообщества международного, да, и независимо от того, находимся мы в России или за пределами России, мы привыкли к тому, что обо всем надо говорить. И как бы это, с одной стороны, совершенно правильно. С другой стороны, по мере ликвидации политики в Российской Федерации вот за последнюю четверть века выросло много людей, которые одновременно понимают, осознают очень хорошо, что от их слов ничего не зависит, что они не могут обсуждать никакие политические темы, потому что эти политические темы, вообще говоря, без них лежат где-то в ящике и спрятаны у какого-то там Кощея Бессмертного. Все, что они говорят, это только разговор о разговоре. Это слова о переживаниях. Это слова о мыслях о чем-то другом. Такая постоянная рекурсия, возвращение. А вот он сказал то-то, а другой сказал это. И в этих условиях, они описаны, кстати, в литературе, такого рода ситуации в философской литературе, начиная с Платона. В этих условиях предметом наших обсуждений становится не событие, не факт, а чьи-то слова об этом событии. Мы увидели что-то, услышали, как кто-то что-то сказал о том, что кто-то другой что-то еще сказал. И мы на этом основании занимаемся инсинуациями, мы приписываем человеку, который это сказал, определенный строй мыслей и возможные потенциальные действия, которые бы нам не понравились. Он еще ничего не совершил, он просто что-то сказал. Но в нашей картине мира, поскольку мы бессильны изменить что-то, мы, как обитатели социальных сетей, мы этим словам придаем характер событий. А если мы придали этому характер событий, то мы должны обязательно тоже выступить. Как же я могу не выступить, если он уже это сказал, теперь и я должен выступить? А кто-то побежит из банки какого-то сиропа или там кетчупа или чего-то такое выльет на человека. Здесь просто отсутствие, я бы сказал, отсутствие такой дистанции между речью и предметом речи. Это одна сторона. А другая сторона, конечно, еще более важная. Вот почему, в каком смысле нельзя говорить? Но мы же говорим на русском языке. И мы так или иначе ориентируемся на то, что слушающие нас люди или читающие нас люди видят в нас продолжение целой страны, которая совершает на наших глазах какие-то чудовищные, непредставимые преступления. Непонятно ради чего, ради каких-то совершенно фиктивных целей, политика по боку. Состояние, в котором тебе задают вопрос, а ты-то готов отвечать за эту страну? И ты говоришь, нет, за страну я целиком отвечать не готов. У меня есть лояльность к моему близкому окружению, к моим друзьям, моим родным. Но вот за это я отвечать никак не хочу. Я даже говорить об этом не хочу. Да? И вот когда такой человек осознает это, он скорее умолкает. Угу. Он скорее не будет произносить каких-то речей, потому что эта речь изменит что-нибудь или нет? Ничего она не изменит. Она только подольет масло, так сказать, в огонь или и заставит других людей снова вот в эту рекурсию возвращаться и снова гневаться и разжигать какой-то огонь. Поэтому даже когда ты начинаешь просто разбирать, кто какой точки зрения придерживается, ты своего мнения не высказываешь, ты только разбираешь. Но уже в этом действии ты видишь, что для многих это подозрительно. Кажется, что нет, ты не разбираешь, ты хочешь что-то такое протащить, какую-то мысль. Вот ты так это сказал. Да, а ты на самом деле ничего не хотел сказать, ты хотел просто разобрать. Вот А, Б и В, они думают так, Г, Д и Е думают иначе, Ж, З, И думают вот еще по-другому.
Я сейчас, знаете, что вспомнила? Это когда я делала сюжет про отравление Алексея Навального, когда уже в Германии сказали, что это действительно отравление, и я хотела сделать все версии. Тогда Евгения Альбац очень яростно на меня выступила публично, потому что я дала кремлевскую версию. То есть когда ты просто говоришь, а вот они сказали так, а другие сказали так, ты уже на стороне как будто бы Кремля. Да, я очень хорошо понимаю. Сейчас очень тяжело тоже разбирать вещи с той, с другой стороны.
Да, вот любой разбор воспринимается как выпад какой-то. В этой ситуации хочется начать говорить о чем-то другом, но ты опять вынужден вернуться к первой теме, потому что первая тема – это война, главная тема – это война, и главная тема – как ты к этому относишься, как ты это воспринимаешь. И, естественно, это даже не касается того, что здесь вот с одной стороны черное, с другой стороны белое. Это так и есть в этой ситуации. И поэтому, когда мы выходим и говорим что-то по-русски, мы выходим из тьмы, и тут мы должны думать 100 раз, что мы говорим, когда мы выходим из этой тьмы. Это трагично, конечно. В особенности трагично то, что что по-русски говорят миллионы людей в Украине, да, и они сталкиваются тоже с этой совершенно безумной необходимостью как-то говорить на своем родном языке и как-то описывать свое состояние, да, то есть,
да. Если мы должны, ну, 100 раз подумать, прежде чем что-то сказать, то можно начать разбирать совершенно спокойно, тем более с вами, как с филологом. Мне кажется, очень интересно было бы разобрать идеологемы, которые используют российские пропагандисты, чтобы сейчас поддержать власть. Вот там-то, по-моему, очень крутые изменения произошли. Какие тенденции вы отметили за последний год страшный?
Ну, вы знаете, они очень разнообразны, конечно. И здесь сразу надо сказать, что вот есть разные этажи у филологической науки. Например, вот занимаясь историей языка и историей литературы, я просто поймал себя как-то на мысли, уподобившись одному известному биологу, который тоже в конце своей научной биографии, в конце жизни он начал изучать, почему я занимался вот этим в своей жизни, почему меня это интересовало. И я тоже поймал себя на этом, что когда я занимался греческой комедией Аристофаном, то меня волновало и даже как-то оскорбительным для меня было то обстоятельство, что на русский язык всякие ругательства, намеки, которых очень много в древней отеческой комедии, всегда переводились, так сказать, эвфемизмами какими-то. Не существует ни одного нормального, полноценного перевода греческой комедии на русский язык. И меня как-то это задевало. А другая параллельно идущая вещь, которая меня интересовало русское сквернословие. Вот матерный язык, его функции, почему, вообще говоря, матерятся почти все, но ни в одном учебнике русского языка, ни для иностранцев, ни для самих носителей языка, ни в школе, никто никогда никому не объясняет, что же это за такой пласт языка, почему он такой живой, а мы никогда о нем не говорим. Что это такое вообще? Что за мистика такая? Почему мы используем какие-то возвышенные слова, там вроде там конституция, там, да, родина, любовь, а низменный пласт вообще никогда не обсуждается. А в других языках это делается. Эти языки изучаются, описываются, они публично обсуждаются. Другое дело, что, так сказать, ругаются, в общем, гораздо меньше. И меня это интересовало всегда. Мне стало довольно давно ясно, что в России, в Советском Союзе, у сквернословия, у матерного языка, а также у разных жаргонов, была еще и функция идеологическая. Это был такой инструмент для властей, это был инструмент манипуляции людьми, а для самих людей это был инструмент сопротивления. Вот так бывает, такой план языка, очень многообразный, интересный и такой занятный. И вот представьте себе, что когда советская идеология, ну, официально советская идеология, конечно, этого всего не признавала, и она была такой кондовой, деревянной, всегда боролась со всеми этими сквернословиями, со всем прочим. Но когда кончилась советская власть, и когда 90-е годы раскрыли, вообще говоря, ворота всему, наступила эпоха так называемой вседозволенности, получилась удивительная вещь. И мы ее сейчас наблюдаем. Мы ее начали наблюдать с конца 90-х годов, с прихода, причем первым начал Жириновский, даже с середины 90-х годов. Появился такой план высказывания, который, с одной стороны, обозначал заигрывание с низшими слоями общества, вообще говоря, с так называемым простым человеком. А с другой стороны, постепенно этот чекистский жаргон, мы знаем этот ваш говор, мы его сейчас используем для того, чтобы проникнуть в самые недра вот, народного сознания. И мы будем оттуда управлять всей этой интеллигенцией вшивой, всей этой либеральной вот тусовкой, всеми этими художниками, всякими мыслителями, они и не заметят, как мы это делаем. И это очень удачно получилось. Вот на место французского шансона или бардовской песни пришел так называемый русский шансон, пришел весь этот блатняк. И этот блатняк оказался зеркалом политического языка. Когда мы слушаем Жириновского, Путина, какого-нибудь Слуцкого,
Марии Захаровой,
Медведева, да, мы понимаем, что они играют этим языком, полагая, что через него можно хорошо управлять вот этим простым человеком, подвластным, понимающим, что настоящее дело делают только вот эти мужики, которые крепкое соленое словцо умеют сказать, вовремя нагрубить, вовремя так вот по бабам пройтись. Вот мужик – это да, а вот это все бабье. И у нас построено, оказалось, мужское государство. Мужское шовинистическое государство, в котором право сильного – это право грубого, упрощенного, примитивного, убогого, вот этого, того языка, который я назвал 3 года назад клачным, который и есть клач. И вот это основа всей пропаганды, всей пропагандистской машины. Посмотрите на высказывание какого-нибудь там Соловьева, да, к чему он всякий раз приводит? Он приводит всякий раз к какой-то похабной формуле, которой должно подчиниться обществу. Вот это один план, он самый главный, наверное, план. План огрубления, примитивизации. А второй план в этом же – обессмысливание. Вот те лозунги, которые мы слышим, они до такой степени абсурдны, что эту абсурдность даже не знаешь, как ее произнести. Она и произносится с трудом. Да, вроде слова денацификация там, или там, демитализация. Да? Это такой абсурд, который на наших глазах превращает в свою противоположность и который людей парализует. Вот главная сила нынешней пропаганды российской, официальной, она как раз состоит в том, что в ней соединена грубость, хамство, беспредельное такое вот вульгарное снижение любой темы и абсурд. И нормальный человек в этой ситуации просто не знает, что сказать. И как только он слышит какую-то более или менее связанную речь, он часто эмоционально взрывается. А от речи казенной, вот этой квазипатриотической, как угодно ее называйте, он замыкается, закрывается, прячется. И поэтому вот этого спрятанного, спрятавшегося человека, испытывающего скорее находящегося в депрессии, его очень легко выдать за согласного с собой. Его легко представить как, ну, смотри, вот он молчит, он же не говорит ничего, он молчит с хмурой, ничего не говорит, не сопротивляется. А почему он не сопротивляется и молчит? А потому что он парализован. Его как будто укололи вот этим ядовитым каким-то, какой-то иголкой вот с этим парализующим ядом. Это метафора ужасная, потому что мы знаем, что людей, живых людей травят вообще, как это самое, да, какими-то там мазями или там черт знает чем. А здесь мы говорим об этом в переносном смысле, но это даже и не переносный смысл. Когда мы видим этих людей, которые как послушно, как бараны идут куда-то, вот там выдают что-то, им говорят, вот ты теперь иди свой долг, значит, вот иди туда, убивай. Почему они так делают? Потому что у них парализовано сознание. И это случилось на протяжении жизни одного поколения. Вот с конца 90-х, буквально за четверть века. Стряхнуть это с себя обществу очень трудно. И мы все время, тут такая вот драма, я начал с этого, да, что я начал, когда я начал изучать этот язык, потом я начал изучать, почему меня он интересует. И я понимаю, что есть, видимо, люди, которые, есть люди, которые занимаются филологией прекрасного, и есть люди, которые занимаются филологией отвратительного. Мне это интересно, такая вот, ну, ассенизация филологическая, если хотите. И она, конечно, для меня все это клондайк, потому что каждый раз я просто вскакиваю, вздрагиваю от того, что этот абсурд бьет в глаза.
Вообще структура русского языка в связи с войной должна очень круто измениться, если люди слышат это ежедневно. Но хотя мне кажется, вот что мы говорим, их там укололи, отравили, как будто мы им даем какую-то индульгенцию. Я не знаю, научили в школе, читали книги, есть интернет, в конце концов. Были примеры с, не знаю, с нацистской Германией, Руандой, Боснией, Камбоджей. Мы видели, какие эмоциональные приемы применяются. Может быть, не совсем те, что вы описали. Но почему они до сих пор работают, Гасан?
Они работают по одной единственной причине. И эта причина, она действительно, она во многом в самом языке, внутри языка она живет. Эта причина отношения к языку, на котором мы говорим, к самому языку, очень примитивная. Это отношение к языку как, во-первых, к инструменту манипуляции. Люди заранее знают, уверены, думают, что всякий, кто с ними говорит, ими манипулирует. Что вообще не существует никакой истины, а вот есть знающие люди, которые управляют и которые могут, имеют право управлять в том числе и языком. Это такое, ну, если угодно, внутреннее холопство перед традицией и перед языком, которому ты на самом деле не доверяешь. Им это можно говорить, а нам это нельзя, нам и думать нельзя. Мы знаем, но мы не можем этого сказать, потому что мы боимся. Но за этим страхом есть признание права другого, права начальства на насилие. Вот это фундаментальное, так сказать, такое вот фундаментальное свойство очень многих людей. Я часто себя спрашиваю, почему люди, услышавшие, например, посмотревшие миллионы, даже десятки миллионов посмотрели ролики, фильмы, великолепно сделанные фильмы Фонда борьбы с коррупцией. Великолепные фильмы о том, как власть имущие вот расхищают и планируют дальше расхищать все ценности этой страны. И вот возникает вопрос. Ведь это же все видели. И они даже, может быть, верят в то, что они видят. И понимают, что так и есть. А дальше возникает естественный вопрос. А вот я, могу ли я это изменить? Нет, я не могу. Почему я не могу изменить? А потому что они все имеют право это делать. Мне показывают, как другие люди рассекают там на каких-то своих, значит, яхтах, в том числе за мои деньги. А я ничего сделать не могу. Почему? Да потому что я нитка, а не иголка. Они имеют право. И это настроение абсолютного большинства людей. Если бы люди думали иначе, они бы вышли на улицу, как выходят в Париже, как выходят в африканских странах, чтобы это остановить. Они не выходят.
Ну, в Париже, в школе, потому что в Париже в школе, я не знаю, или там в Женеве в школе, человеку уже в 4 года говорят, если ты с чем-то не согласен, ну, допустим, ты не хочешь мыть руки, ну, скажи мне, что ты не хочешь мыть руки, там, объясни свою позицию, и тебя за это никто не, там, не накажет, не ударит, плохую оценку не поставит.
Да, ну, это отсутствие, но есть еще одна проблема, понимаете, это проблема таких вот языковых формул, я ими занимаюсь уже несколько десятилетий, это языковые формулы, которые мы усвоили, часто забыв об их происхождении. Да? Ну, например, формулы, даже такие политические формулы там, сталинского времени, вроде «лес рубят, щепки летят», да? Или «ты что-то говоришь человеку, тебе говорят, тебя не спросили».
Угу.
Мол, тебя не спросили. Что значит эта формула? Казалось бы, это просто разговорная формула. Но вот как это ты выясняешь, почему кто-то принял неправильное с твоей точки зрения решение? Тебе хочется против этого как-то выступить. Ты говоришь, ну, я пойду в профсоюз, я в газете напишу об этом. А тебе говорят, тебя не спросили. Это не твое дело, не твоего ума дело. Или вот не твоего ума дело. Или, ну, всякие там семеро одного не ждут. Вот все эти народные мудрости, которых очень много. Они, кстати, везде, во всем мире эти пословицы есть. Да, но этими пословицами не полагается пользоваться, потому что в политическом мире, в мире, где есть политика, ты должен выбрать свой интерес, и ты должен уметь его отстаивать, ты должен подвергать критике своих окружающих тебя людей. Но у нас слово «критика» принято воспринимать как ругань, а критика – это только разбор. Например, нужно достичь компромисса где-то, но у нас в языке слово «бескомпромиссное» – это положительная характеристика человека. Об этом писали вот, Ирина Леонтьевна, Шмелёва, Елена Алексеевна Шмелёва, вот, как раз о таких словечках, которые как бы вроде бы они совершенно невинны, такие выражения, но на самом деле они создают атмосферу языковую. И эта атмосфера крайне враждебна отдельному человеку. Она как раз на руку таким социальным группам, которые привыкли пытать, привыкли применять насилие. И как вырваться из этого – действительно огромный вопрос. И тут вы правильно говорите, что существует, конечно, такая ужасная проблема, ужасающая проблема в нынешней ситуации – подмены понятий, так сказать, слов, которые действительно объясняют мир, объясняют события, и слов, которые прикрывают, прячут, скрывают. Да? Ну, вроде слова «война», которое там нельзя употреблять, потому что там вместо нее какая-то специальная операция и так далее. И таких идеологем очень много, но все они старые. В них нет абсолютно ничего нового. Вот когда был в 1979 году советские войска вторглись в Афганистан.
Это было, да.
временное пребывание ограниченного контингента советских войск в Афганистане по приглашению законно там избранного и так далее. Длинное описание.
Чечня – это была контртеррористическая операция.
Или там, да, контртеррористическая операция, борьба, вот это вот эти все люди оказались террористами, поэтому их пришлось уничтожить. Такого очень много, и беда главная здесь состоит в том, что люди и так к насилию, в том числе речевому насилию, привыкли. А тут еще им это как бы официально предлагается как индульгенция для собственных действий. И это на наших глазах люди обижают друг друга и обижаются на что-то, и обижают других, и сами обижаются на что-то. Потому что речь превратилась в вот такой инструмент насилия. И здесь всякий, кто что-то говорит, даже если он просто изучает что-то, оказывается носителем еще и какого-то оружия. Слово оказывается оружием. Это тяжелая ситуация, в том числе вот для нас, так сказать, пишущих людей и читающих. Это тяжело, да.
Гасан, я должна сделать небольшую рекламную паузу для людей, читающих как раз. Нужно успеть прорекламировать книгу, потому что, как вы знаете, «Живой гвоздь» существует благодаря покупкам shop.diletant.media и на донатах, которые поступают. Вот у нас на экране появятся или уже висят такие три QR-кода, где можно сделать пожертвование, чтобы канал работал. А я хочу вам порекомендовать одну книгу, которая называется «Деньги России. История платежных средств от шкурок и слитков до копеек рублей». О чем может рассказать монета? Деньги – это история всего человечества, золотые, серебряные, старинные, современные. Все они несут в себе историю государства. Они были свидетелями переворотов, потрясений, менялись внешне, теряли и обретали заново свою ценность. Узнайте, как появились на свет рубли, как раньше определялись номиналы, как изменились деньги и какими они были в самом начале становления государства. Переходите на shop.diletant.media и оформляйте заказ в два клика. Гасан, если мы уже про книги говорим, может быть, вы могли бы поделиться со мной и с теми, кто нас смотрит, теми книгами, может быть, какие-то рекомендации дадите. Что вы прочитали последние три книги, которые вы могли бы порекомендовать в сегодняшние времена?
Да, вот такой неожиданный вопрос. Ну, я могу сказать, самая последняя книга, которую я прочитал, это такой двухтомник Тима Маршалла, который называется, первый том называется «Власть географии», а второй том называется «Узники географии». Это книга о географических образах, которые оказывали такое воздействие на принятие политических решений, на политических деятелей и на население целых стран, которое вот считало, что что-то у него там незаконно отнято было и вело за это незаконно, якобы незаконно отнятые войны. И там, ну, это книги о глобальной, в общем, такой исторической географии. И меня потрясла эта книжка. Меня интересовала эта тема раньше, много лет назад, уже там 20 лет назад, почти четверть века назад я написал сам такую маленькую книжечку о карте нашей Родины как идеологеме и последствиях, так сказать, распада Советского Союза для людей, которые жили в этой стране. А эта книга на гораздо более обширном материале Тима Маршалла, она рисует такую панораму влияния географических образов на обычную жизнь людей. Потом я прочитал некоторое время назад уже замечательную мемуарную книгу. Она представляет собой некоторую мозаику мемуарную, которую написала вдова замечательного русского поэта Василия Битаки, Лена Кассель. И эта книга, она вышла в Одессе, кстати, 2 года назад. Я ее тогда же и получил в подарок. И сейчас прочитал. И она читается совершенно по-новому, новыми глазами сейчас, еще и потому, что вышла вот в Одессе на русском языке. Я необыкновенно ценна эта книга тем, что в ней описано, как на самом деле жили люди, которые уехали, эмигрировали из Советского Союза вот в 70-х годах 20 века. Потому что многие люди думают, что вот из такой тяжелой советской жизни люди попадали куда-то на Запад, сразу в рай. И вот в этом раю там все, булки росли на деревьях, и кисельные берега, и молочные реки. И забывали обо всем, сразу попадали куда-то в рай. И вот эта книга очень полезное чтение для тех недалеких людей, которые так думают. Вот. Ну, вы сказали, 3 книги. Третья книга посвящена, она даже у меня лежит на столе, я могу показать, да. Но это тоже, это такая вот Мартина, видно ли? Видно
нет,
ли?
Потому что размывается.
Я должен изменить, да, секунду одну, я знаю, что надо сделать, надо убрать размытие фона, вот тогда ее
супер.
Видно.
Да.
Вот, это
The Languages of Peace.
Книга, да, это о языке, о служебном языке воров в Германии в середине 19 века и дальше. Вот этот воровской жаргон, который, видите, оказывается, он меня интересует в разных языках. Да? Я не только занимаюсь языком бандитской политики и сквернословием русским, но и из других языков как-то это меня тоже волнует, эта тема. Вот. На самом деле, это книга о необыкновенных превращениях слов в языке и о том, в каких сообщающихся сосудах мы живем, и как много в любом языке чего-то, что берется из совершенно непонятных источников. Вот это то, чего многие как-то не понимают, что когда говорят там о чистоте языка или о каких-то самобытности, мы все прекрасно знаем, что все мировые языки – это скопище нескольких языков. Это озеро или море, в которое вливаются реки из разных языков. И поэтому попытаться как-то выделить в этом море, вынуть что-то, вот это вот только мое. Нет, дорогой, это не только твое, это еще и отсюда, и отсюда. Мы так связаны именно на уровне языка. Мы так глубоко пронизаны чужим, что думать, что мы можем от этого чужого отойти, отбрыкнуться или сказать, что его вообще не существует, это самое последнее дело. Вот.
Гасана, а в связи с этим тот процесс, который вы описали, структура русского языка после войны, дай бог, она скоро закончится, она тоже должна измениться, и какие изменения, вы думаете, произойдут?
Ой, ну, структура языка не меняется так быстро. Здесь таких изменений нет. Нет. Есть изменения, можно так сказать. Меняется репертуар жанров, которыми люди пользуются для того, чтобы общаться. Например, жанр романа, неизвестно, как он будет выглядеть. То, что сейчас называют романом, никак не соотносится с классическими там, русскими или французскими или английскими романами 19-18 века. Да, это что-то совершенно другое. Жанр письма изменился, да, эпистолярный жанр. Люди пишут очень много, но это не связанное письмо, а это часто какой-то обмен в чате какими-то обрывочными суждениями. Язык насытился в обыденном поведении, насытился какими-то визуальными элементами. Все эти смайлики, которыми мы пользуемся, это какие-то значки, которые подвешивают в социальных сетях.
Большую картинки папку, 8 сердечки, марта,
картинки. Да, бесконечные картинки. То есть очень многие люди заменяют коммуникацию язык какими-то другими средствами. Многие говорят на нескольких языках. Мы прекрасно тоже с вами это знаем. Да? И часто, находясь долгое время в какой-то иноязычной среде, вы обнаруживаете, что вы в том разговоре используете слово из родного языка, а на родном языке вы пользуетесь словами другого языка. Значит, вот это многоязычие тоже очень меняет людей. Конечно, есть вещи, которые уходят. Например, уходят сослагательное наклонение. Вот все это «бы». Есть языки, в которых оно развито. Например, в немецком оно развито, сослагательное наклонение. В русском оно очень мало развито. Его с помощью разных средств во всяких «бы», «если бы», «якобы», «дабы» и так далее. Да, вот это, все эти вещи люди очень не любят употреблять, не любят говорить. Поэтому часто, когда мы бы на самом деле скорее употребили сослагательное наклонение, она у нас слышит, что мы говорим в изъявительном наклонении, что мы это утверждаем. Или мы требуем чего-то друг от друга. Вот, кстати, интерпретация слов Виктора Шендеровича, она основана была на чем? На том, что он цитировал кого-то, как если бы кто-то другой говорил. Но в его словах не услышали этого, не услышали кавычек, так сказать, внутренних, а сочли это его утверждением. И в ответ на это утверждение облили, так сказать, его известной субстанцией. Это с чем связано? С тем, что слушающий человек не регистрирует изменения тембра голоса, не регистрирует сослагательного наклонения. Это не я говорю. Я повторяю то, что говорит другой. Меняется это. Меняется, например, но означает ли это, что структура языка меняется? Нет. Это говорит только о том, что нынешнее поколение людей, говорящих и пишущих по-русски, делает это хуже, чем предыдущее. Понимаете? Если очень долго держать людей без свежего воздуха, нормального питания, в темном помещении, то они станут задохликами. Вот такие же, как они, которые на свежем воздухе играют, будут здоровыми, крепкими, ядреными детьми. А если вы их держите в темной комнате, и время еще ходите с палкой, и когда они делают упражнения какие-то, говорят, ни в коем случае только сидеть или лежать. Вот это происходит с языком. Так сказать, язык, конечно, язык русских писателей, конечно, формировался в условиях цензуры, там всяких гонений идеологических, да, может быть, но в конечном счете все эти романы Достоевского и Толстого или рассказы Чехова, они написаны как? Они написаны на языке человека, у которого огромный опыт продумывания заранее каждого слова, которое он напишет, и у которого развито понимание того, что язык, на котором он пишет, должен соответствовать определенным требованиям, которые сам же этот язык предъявляет к человеку. И он пишет для какого-то читателя, который может подвергнуть критике написанное им, то есть разобрать это, понять это. Он никому не дает приказов. Он создает произведение, до которого надо дорасти. Это На это способны очень немногие люди. Этих людей надо уважать. А нам предлагаются часто читать что-то, созданное человеком, который умеет только палкой по голове бить. И он язык свой использует для этой цели. Чему можно научиться? Хочется вам, захочется вам повторить этот опыт этого, этого писателя или этого поэта. Не захочется. И в результате у нас лучшее из того, что создано на современном русском языке, это очень горькая, очень трагическая поэзия. Да? Это в каком-то смысле плач по языку самому. И я даже не буду имен называть, но, может быть, нужно сказать, да, замечательная поэтесса Татьяна Вольская. Это Андрей Сенсеньков. Но я не буду называть имен, потому что это действительно много потрясающих совершенно поэтов живет в наше время. Да? Недавно, вот год назад умер Алексей Цветков. Потрясающий да. совершенно поэт. Да? Но дело в том, что когда мы вчитываемся в этот текст, если мы переходим, вот так сказать, на метауровень, да, это чрезвычайно высокий уровень литературы. Но это еще и литература оплакивания языка, который вокруг него превращен, используется злонамеренно, используется против человека. Да? Вот на таком, на уровне политических деклараций, на уровне каких-то политических споров, так называемых политических споров, да, на уровне идеологии, да, вот это русский мир, вот это все это, то, что оправдывает все эти вещи, это достойно оплакивания. И поэт это оплакивает. Оплакивает состояние сознания носителей языка, которые, вот как я вначале вам говорил, которые парализованы вот этим уколом, этим ядом, ядом публичной лжи, который мы наблюдаем.
Гасан, у меня последний вопрос. Мы с вами проговорили про то, как изменится образ России, как, что произойдет с языком. И, естественно, всегда хочется про себя спросить, как изменится образ россиян после войны. Хотя я, признаюсь честно, я очень... год точно никогда не говорю, что я там... Раньше я говорила российско-французская журналистка, теперь я говорю просто французская журналистка. Я не могу к этому философски отнестись пока, поэтому я немножко прячусь. Ну вот образ россиян после войны, он изменится? Потому что вот государство Израиль, там был опрос не так давно, через 70 лет только они к немцам стали относиться по-другому. И образ поменялся, и там и про прощение говорят. Ну, то есть они не воспринимают немцев как агрессоров, убийц, кровопийц и так далее. Что будет с образом россиян?
Вы знаете, дело в том, что на этот вопрос, во-первых, в целом на этот вопрос я ответить не могу. Я ничего не могу об этом сказать, потому что я не представляю себе, я не вижу, я ничего не вижу. Uh-huh. Не, вот. Но вместе с тем, поскольку я все время думаю на эту тему, то я могу сказать, здесь две вещи я бы сказал. Первая вещь касается того, что когда-то говорил римский историк Тацит, а потом за ним это повторил Генри Киссинджер в более емкой формулировке. Есть два образа страны. Один образ страны, которым пользуемся мы сами, когда мы говорим о себе, а другой образ страны, которым пользуются другие, именно пользуются. То есть они опираются на этот образ для того, чтобы каким-то способом взаимодействовать с этой страной. Вот сейчас разрыв между этими двумя образами, между образом других о России, которая есть, и образом самих россиян о себе. Разрыв настолько глубокий, настолько болезненный, что соединение его будет тоже чрезвычайно болезненным. Да? Мы не знаем, чем это кончится. Это одна сторона. А другая сторона, я наблюдаю это по самым разным людям. Другая сторона касается людей, которые, вообще говоря, не готовы себя идентифицировать с Российской Федерацией как государство в его текущей форме. Это могут быть люди, которых в Российской империи называли инородцами, да, или на нынешнем жаргоне политическом люди, не принадлежащие к государствообразующей нации. То есть не русские в России. Кто эти не русские в России? Татары, удмурты, дагестанцы. Многие из этих людей говорят, ну вообще мы дагестанцы в первую очередь, или мы татары в первую очередь. А то, что вы нас привязываете, вы нас называете россиянами, ну, формально, да, мы относим, ну, в общем, мы не хотели бы себя отождествлять с русскими. И это происходит на наших глазах, как когда-то происходило с Советским Союзом. И это, конечно, чрезвычайно такая болезненная вещь, тем более, что когда мы говорим о языках, например, мы не должны забывать, что на территории Российской Федерации не только русский язык существует, есть и другие языки. И положение плачевное, в котором находятся эти другие языки, предмет для особого отдельного разговора. Так что тут мне кажется, что те образы, которыми мы сейчас пользуемся, о которых мы сейчас говорим, они неизбежно будут меняться. Но в каком направлении они будут меняться, зависит от того, как быстро прекратится весь тот ужас, который происходит на наших глазах.
Спасибо. Это живой гость Гасан Гусейнов, филолог, историк культуры.